С полей благовестия. Пир для нищих. Феопент Захарович Сальников. Город Таштагол, Кемеровская область. Когда делаешь пир, зови нищих. Луки 14:13. Как часто бывают пиры в наших домах. Когда я жил один, то особенные праздничные обеды были у меня редко. На день рождения, на Новый год, на Пасху и Рождество. Когда женился и у нас появились дети, то праздников стало больше. А теперь в нашей большой семье только дней рождения в году 32. У меня с женой, у 13 детей, 2 снох, 3 зятьев и 12 внуков. И каждый раз на день рождения жена с помощницами готовит праздничные блюда. Пекут торты, кексы и многое другое. Читая в очередной раз призыв Иисуса Христа звать на пир нищих, я сказал жене: «Дорогая, ты так вкусно готовишь праздничные обеды, но я не помню, чтобы мы когда-нибудь звали на них нищих». И мы вместе стали размышлять, о каких пирах говорит Христос, о духовных или о материальных. Мы пришли к выводу, что речь здесь идет прежде всего об обычных праздничных обедах, на которых происходит и духовное общение. О духовном пире, о пире в Царстве Небесном, говорит следующая притча, а в этом тексте практические наставления. Христос буквально призывает нас приглашать на праздничные обеды нищих. Еще Он говорит: «Не зови друзей, родственников». А мы зовем. Мы делаем все как раз наоборот. После этих рассуждений мы стали приглашать в наш дом нищих бездомных. Они иногда приходили, кушали, а потом уходили. Так продолжалось некоторое время. Однажды во время благовестия в поселке Загадное ко мне подошел молодой человек и в отчаянии попросил: «Помогите мне». «Чем тебе помочь?» «Помогите мне, привяжите меня к себе цепями». Стало ясно, что этот человек наркоман. «Но чем я могу ему помочь?» «Вот, возьми Евангелие», — сказал я, протягивая книгу. «Читай его, молись Богу, и Он тебе поможет». «Да нет, ты мне помоги», — настаивал он. «Я написал тебе адрес молитвенного дома, где собираются христиане. Приходи в воскресенье». Но этот человек умоляюще смотрел на меня своим мутным взглядом и все твердил: «Нет, ты мне помоги». И тут я понял, что этого человека нужно взять с собой, привести к себе в дом, чтобы он мог вырваться из водоворота греховной жизни. А может быть, построить для таких, как он, отдельный дом, взять на себя заботу об их пропитании и специально заниматься с ними, читать Библию, петь духовные песни и молиться. С тех пор я стал усиленно молиться и размышлять о том, как начать это служение. Ведь, по сути дела, тот молодой человек был прав. Принимая наркотики долгое время, он стал настолько безвольным, что самостоятельно не мог ни читать, ни молиться, ни прийти в Дом Божий. И если бы даже я его туда привел, то все равно он не досидел бы до конца служения. А если бы и смог, то все равно бы ничего не услышал. А потом бы он вернулся в свою обычную жизнь, в то время как для восстановления ему нужен был физический отдых, покой и совершенно другая обстановка. А я ему со своими предложениями практически говорил: «Иди с миром, грейся и питайся». Я отчетливо понимал, что для подобных людей, наркоманов, алкоголиков, бомжей, нужно устроить пир. Но как это практически сделать и где взять средства? Просить у церкви на проект, который может закончиться провалом, я не решался. Да и где гарантия того, что в этом доме люди будут спасаться? И тут Господь сам вышел мне навстречу. Многодетные семьи в Кузбассе ежемесячно получали продуктовые посылки от губернатора. Посылки были маленькие, большой семье на один раз покушать. Но мы все же написали губернатору благодарственное письмо, в котором пожелали ему получить спасение в Христе. Через месяц меня вызвали в приемную губернатора и вручили от него лично 15 тысяч рублей. Мы еще раз письменно поблагодарили его уже за денежный подарок. А через месяц всем многодетным, в том числе и нам, глава Кузбасса вручил по 30 тысяч рублей. Мы зарезали корову, продали мясо, вырученные деньги добавили к губернаторскому подарку и получилась сумма в 65 тысяч рублей. Этих средств как раз хватило на покупку домика с большим участком, на котором вскоре и появился братский дом. Строительство еще не было закончено, как в дом стали приходить люди. Все они были изранены грехом, с поломанной судьбой. Многие из них были увечные и слепые, причем как духовно, так и физически. Каждое утро у нас в братском доме проходит час чтения Библии и молитвы. Каждый вечер – двухчасовое духовное общение. Мы вместе много поем, читаем Священное Писание, ищем ответы на вопросы. Те, кто живут в братском доме, приходят к нам домой почти каждый день. Кто за продуктами, кто за одеждой, а кто просто покушать и пообщаться. Кого-то мы лечим, кого-то подстригаем, кому-то восстанавливаем документы. Грубые грехи, такие как сквернословие, курение, пьянство, наркомания и блуд, в братском доме недопустимы. За них мы сразу выдворяем из дома. Но если кто искренне кается, прощаем и принимаем обратно. Очень часто люди из братского дома уходят снова блуждать в мире, а потом возвращаются. Интересно, что первым делом они обычно предлагают спеть песни, разученные здесь, которые все это время звучали в их сердце. А кто-то из побывавших в братском доме уже погиб и похоронен на безродном кладбище как бомж. В нашем братстве уже более 20 братских домов. Мы тесно сотрудничаем с ответственными за другие братские дома и иногда отправляем туда местных жителей, так как в своем городе у человека больше искушений, чем в чужом. Через полгода после открытия братского дома мы открыли сестринский дом. Их у нас в сибирском объединении сейчас 3. За 8 лет работы через братские и сестринские дома у нас в Таштаголе прошло около 800 человек. Все они слышали Слово Божье, ходили на собрания, молились, пели духовные песни. Кто-то прошел несколько таких домов в разных местах и знает о Боге много. Из тех, кто жил в нашем братском доме, приняли крещение уже 20 человек, а из живших в сестринском доме 4 человека. Эти братья и сестры создали уже 10 семей, 3 из них построили дома. Братья несут в церкви различные служения, в том числе проповедуют и благовествуют. В нашем братском доме постоянно живет 10-15 человек. Также есть 2-й братский дом, где живут члены церкви, которые еще не создали семьи. Когда я переехал в Горную Шори для служения, то наша община состояла почти из одних бабушек. Проповедовать иногда приходилось и в начале собрания, и в конце. А сейчас у нас 20 братьев и существует очередь проповедников. Другие виды служения в церкви тоже совершают в основном братья. Расскажу об одном человеке, которого к нам в братский дом направили в 2008 году из Прокопьевска. Его зовут Карелин Женя. В то время ему, 30-летнему молодому мужчине, на вид можно было дать все 60. Израненный грехом, он был наркоманом с тяжелым диагнозом. При встрече с Женей я даже немного смутился, что с ним делать. Казалось, завтра он умрет. К тому времени уже некоторые из обитателей братского дома прошли этим путем. Больница, реанимация, морг, безродное кладбище. И вот этого наркомана нужно было отправлять в больницу. Вызвал скорую. А на днях выпало много снегу, и дорогу к братскому дому прочистить не успели. Врачи идти по тропинке отказались, ведь не беда, если одним наркоманом на белом свете станет меньше. Когда Жене сообщили, что скорая уехала, он стал усердно взывать к Богу, просил помиловать его, окаянного грешника. Молился Женя до утра. Когда наутро я пришел распределять людей на работу, он попросился на объект. Сначала я не хотел его брать, не желая лишних хлопот, но Женя так умолял, что я не мог ему отказать. На объекте я дал ему мастерок, посадил на табуретку возле стенки, и так началась его новая жизнь. Через 2 месяца он совсем ожил, поправился и вскоре заявил на крещение. Сегодня это наш возлюбленный брат, очень мягкий и добрый. С неверующими легко заводит непринужденный разговор. А в церкви он участвует в служении звукооператора и руководит гитарным оркестром. В его жизни начался духовный пир. Однажды из Прокопьевска к нам направили другого молодого человека, пьяницу. Он должен был приехать на междугороднем автобусе, но не доехал. Вышел на стоянке у дорожного кафе, выпил пиво и добирался ко мне еще 7 месяцев. Сначала он попал в реабилитационный центр «Преображение», затем в Новосибирский братский дом. И вот мне звонит Анатолий Маевский, ответственный за тот дом, и говорит: «Посылаю к вам в помощь брата Богослова». А назвали его так, потому что он знал много текстов из Священного Писания и хорошо их трактовал. По приезду Игорь действительно оправдал свое прозвище. Он очень помог мне в служении, хотя еще не был членом церкви. Потом Игорь принял крещение, и перед ним встал вопрос, как жить дальше. Ведь он ничего не умеет делать. А как жениться? Как семью содержать? У него даже паспорта не было. Обо всем этом Игорь сильно переживал. Со временем Игорь разрешил эти проблемы. Он научился работать, восстановил документы, женился на верующей девушке из многодетной семьи, построил дом практически без долгов. Сейчас у Игоря и Иры Синьговских двое детей. Игорь состоит в церковном совете, проповедует. Таких историй можно было бы привести немало, одна ценнее другой. Те, кто увидел настоящую любовь и добро в нас, верующих, зовущих в свой дом на обед или ужин, смогут разглядеть и любовь того, кто их тоже очень любит, и ради кого и мы их полюбили. Однажды сижу на автовокзале в Новокузнецке в ожидании автобуса на Таштагол. Ем беляш. Сидящий рядом мужчина поворачивается ко мне и просит: «Купи беляш». Вижу, человек не из первого десятка. Купил. Он ест. Но ведь этого мало, надо ему дать больше, надо его на пир. Подумал я и пригласил мужчину в братский дом. Он согласился, поехал вместе со мной. Таким способом мы привели к нам в дом уже немало людей. И пир продолжается. У нас всегда есть место для нуждающихся. В одной из песен, написанных о наших братских домах, есть такие слова. «В братском доме свет не гаснет, дверь открыта в нем всегда». Приходи, мой друг, спасайся верой в Господа Христа. Да благословит Господь этот труд и в дальнейшем.